Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начнем нашу сегодняшнюю программу, что называется, с места в карьер. Сразу обратимся к аудиосюжету из цикла «Религиозная энциклопедия». И пусть он станет точкой входа в нашу беседу.
Страдания. Есть ли на свете люди, которые не страдают? Хотелось бы услышать: «Да, конечно, вот они». Но вся жизнь свидетельствует об обратном. Человек в этом мире страдает всегда.
Ты страдаешь не один. Вокруг тебя страдает весь мир. Все страдает и мучается. То в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдания про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить, томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стеная в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске, живет вся земная тварь. Страданий нам не избежать. В этом наша судьба, и с нею мы должны примириться. Нет бытия без страдания. Всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга, то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей.
Неужели вся наша жизнь так и проклята страданием? Да, именно так смотрит буддизм. Бытие есть страдание. Причем страдание злое, никому не нужное, бессмысленное. Эти страдания порождаются нашими неудовлетворенными желаниями, поэтому исход из страдания есть только один – прекращение любых желаний, замедление и, в конце концов, полная остановка течения жизни, растворение личности в безмерном и бесстрастном океане Абсолюта. Но давайте представим. По мановению чьей-то волшебной палочки страдание, любое, вдруг исчезло из жизни. Причем исчезло навсегда. Нет голода и жажды. Незачем обременять себя трудом. Исчезло недовольство собой, окружающими, да и всем миром. Даже самый призрак возможных лишений отпал. Нет больше телесной боли. Да-да, той самой боли, которая, как сторожевой пес, предупреждала человека об опасности для здоровья и заставляла его искать, приспосабливаться, узнавать, лечиться. Ничто не вызывает неприятного чувства. Никакие мерзости и уродства жизни, никакие вопиющие беззакония и противоестественности не вызывают негодования и возмущения. Чувство несовершенства угасло навсегда, и угасила вместе с собой и волю к совершенству. Исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Все всем довольны, Все всем нравится. Все всему предаются без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием. В мире возникла новая отвратительная порода человекообразных. Порода безразборчивых наслажденцев, неунывающих лентяев, ничем не заинтересованных, безответственных лодырей. Вообразите их невыразительные лица, мертвые глаза. Вы уже слышите их нечленораздельную речь? Это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот тупой смех идиотов. Кто это, ничего и никого не любящие? Разве они могут быть людьми? Разве это не есть самое страшное проклятие – быть обреченным, не ведать страдания, быть проклятым на всестороннюю сытость?
Радость, что сахар нету, и охаешь, а завелся как? Через часочек сладко да тошно. Горе ты, горе, соленое море. Ты и накормишь, ты и напоишь, ты и закружишь, ты и отслужишь.
К сожалению, сегодня мир больше всего жаждет именно сытости. Само название «общество потребления» показывает, что сытость и довольство и есть главные ценности нынешнего века. Мир все более ненавидит саму идею страдания и при этом все больше погружается в какую-то пучину фактического страдания. Христианство зовет к иному. Не искать страданий, но и не бояться их.
Если кто не возьмет крест свой и не пойдет за мной, тот не достоин меня.
Этими словами Христос призывает познать смысл креста жизни. Страдание есть движение к совершенству. Страдающий человек вступает на путь очищения, знает ли он о том или не знает. Страдающая душа ищет нового способа жизни, нового пути, ведущего к полноте и гармонии жизни. Простой народ всякую скорбь и беду называл посещением Божиим. Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не обреченным и не проклятым, но взысканным, посещенным и призванным. Ему позволено страдать, дабы очиститься. Именно страдание зовет душу к Богу и ведет ее к Богу. Для этого страдание и посылается. В этом его назначение, таков его высший смысл.
Страдание есть природа христианства именно потому, что его природа – любовь, а любовь в этом мире страдает. Только на крючке страдания выуживается любовь.
Главный символ христианства, распятый на кресте Бог, обжигает мысль страданием, но без огня в человеке не рождается Бог.
Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». И надо сразу оговориться, что нет и не может быть у нашей сегодняшней программы цели стать апологией страдания. Сказать, сидя в теплой, уютной студии, будто страдания нужны, ибо есть в них несомненная духовная польза. Нет, речь о том, что если, как мы слышали в сюжете, человек по жизни не может не встречать скорбей, то их можно хотя бы как-то осмыслить. Любопытен в этом плане прозвучавший пример буддийского миросозерцания, в котором страдание и есть центральное содержание жизни. Но какие ответы на этот же вопрос о скорбях человеку предлагает христианство? Нетрудно увидеть, что разговор этот неминуемо ведет к теме Голгофы и креста, на котором был распят Иисус Христос. К этим размышлениям обращается в чем-то неожиданный проповедник, ученый-филолог, философ, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев. Помимо научных работ, в его наследии есть архивные записи проповедей. Давайте послушаем одну из них.
В Евангелии мало слов, которые было бы нам так трудно принять и так важно принять, как слова о том, что должно отречься себя и взять на себя крест. И недаром Господь сейчас же прибавляет укоризну и угрозу тем, кто постыдится его слов в веке сем. Это необходимое напоминание, ибо век сей и князь века сего делают мыслимое и немыслимое, чтобы представить слова об отречении от себя, от своей самости и путь добровольного принятия креста как нечто смешное или безумное, или странное и нелепое, или же чтобы мы перестали слышать эти слова и сделали их простой условностью. Ну вот, какие-то мелкие неприятности, это крест, крест мы все несем, у всех есть какие-то неприятности. Отречься себя, ну что значит отречься себя? И одновременно мы слышим, как голос века сего, не умолкая, внушает нам противоположное. Мы пережили эпоху, когда голос века сего звучал в безбожной пропаганде. Но сейчас, когда эта безбожная пропаганда умолкла, мы продолжаем слышать его в той же рекламе, которая ежечасно выворачивает заповеди блаженства. И век сей, князь века сего, внушает нам: нет, блаженны не плачущие, не нищие духом, не алчущие и жаждущие правды, блаженны преуспевшие, победившие, прославившиеся, стяжавшие, не стыдящиеся своих страстей, их ублажает век. И нужно мужество, мужество, которого от нас Господь абсолютно требует, под самой страшной угрозой не постыдиться слов его в веке сем, сохранить им верность и хотя бы в малую меру пытаться исполнить. Крестная казнь включала в себя то, что на место казни надо было доставить сам этот тяжелый крест. И по римскому обычаю, для того, чтобы еще усугубить мучения казнимого, он же и должен был до места казни крест на себе нести. Но видите ли, как Бог обращает к иному замысел палачей, думающих только об издевательстве над казнимым. То, что распинаемый, осужденный должен сам нести на себя крест, делает возможным образ, зримый образ добровольного, великодушного приятия. Он сам простирает руки к этому кресту. Но в каком расположении сердца? И разбойники, и в числе их нераскаянный разбойник, тоже принуждены были нести свои кресты. Но можно простереть руки к своему кресту как к дару Божьему, тому, что нам дается свыше, и обратить унижение наших жизненных невзгод в царственную добрую волю к их принятию. Принять по доброй воле, в щедром, великодушном, царственном, прощающем расположении своего сердца то, что, может быть, мы все равно должны были бы принять, но только как посмеяние и унижение. И Небесный наш Отец, давший нам славу быть Его чадами, давший нам так много таланты, мужества, способность совершать подвиги храбрости и делать дела мастерства, может быть, не дал нам никакой более высокой возможности на земле, чем это, ибо у Бога иная мера. Как знать, может быть, в час суда многие удивительные дела мужества будут оценены не так уж высоко, потому что человек делал их, гордясь перед другими или хотя бы перед собой. Что до так называемого творчества человека, причастности человека творчеству Божьему, то ведь это всецело подарено Богом. Но то, что может быть больше подходит к творчеству Бога из ничего, не так называемое творчество поэтов, художников, мыслителей, творящих из того, что уже дал им Бог, но действие, скромное, незаметное действие свободной воли человека, который берет на себя добровольно и незаметно, не красуясь ни перед другими, ни перед собой, тяготу, может быть, даже не столь уж страшную тяготу, но в чистом и великодушном расположении сердца, только для Бога, не для того, чтобы понравиться другим или себе самому. Или даже, может быть, нам дана по Божьей щедрости еще и такая возможность принять добровольно то, что мы все равно терпим, не по нашей воле. Это тоже при должном расположении сердца засчитывается нам не как поражение, а как победа, не как унижение перед обстоятельствами жизни, а как щедрый подвиг, подвиг добровольца. Этому одной мысли об этом, если наше сердце не изумляется, то мы должны просить у Бога, чтобы Он отнял от нас окаменевшее нечувствие и дал нам видеть, как мы каждую секунду среди наших мелких досад, огорчений, обид имеем возможность осуществить самое высокое, к чему Он нас призвал. У одной английской писательницы есть пьеса, герой которой горделивый художник, который верует в Бога и готов перед Богом даже и покаяться в своих грубых грехах, но никак не может расстаться с гордыней художника и бросает в лицо самому Христу в беседе с ним вызов. «Нет, от этого, от моего величия художника я не откажусь, какие бы мучения ты мне не послал за это, я готов принять любое мучение». Он гордо готов принять любое мучение. И Христу достаточно ответить: «Ты не можешь назвать ни одного мучения, которое бы я уже не взял на себя». Дай нам, Бог, не забывать в это наше время, которое особенно стремится к тому, чтобы искоренить даже и у людей верующих чувство креста. Если человек болен, значит, еще недостаточно хороша медицина, надо найти врача лучше, еще лучше. Если в нашей стране нет хороших врачей, это причина для гнева и обиды, но в других странах есть. А если еще какие-то болезни неизлечимы сегодня, они будут излечимы завтра. Прогресс обещает как будто устранить крест из человеческой жизни. Крест, конечно, устранен не будет. Люди страдают и будут продолжать страдать. То, что нам угрожает, это потерять правильное расположение сердца по отношению к кресту. Воспринимать тяготу как обиду со стороны других людей, недуги как ошибки и дурную работу врачей, самую смерть как медицинскую ошибку. Да не будет с нами этого. Да не согласится человек отдать самое высокое достоинство, ему предоставленное, самую светлую возможность причастности царственному кресту Христову.
Это был голос академика Сергея Аверинцева, фрагмент архивной записи одной из его проповедей. Проповеди, произнесенной когда-то во время Великого Поста, в одно из воскресений, которое называется «Неделей крестопоклонной». В этот день, в хронологической середине Великого Поста, в центр православного храма отдельным специальным образом выносят для поклонения крест. Бесконечно можно говорить о смысле такого напоминания. Как тот же Аверинцев замечает, для тех, кто ревностно берет на себя тяготы поста, крест выносят в утешение, а для тех, кто лишь отчасти прикасается к этим тяготам, крест выносят в укор. О том, как такой укор можно преобразовать в позитивное духовное состояние, размышляет митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы «Размышления на пути к Пасхе».
Крест, на котором умирает жизнь. Нас ради умирает нашей смертью тот, который бессмертен, который убит моей смертностью, а моя смертность вся укоренена в моей греховности. Неважно, что родники вокруг могут быть тысячи небесные, одинаково грешных
вечерние
людей.
Размышления
если был бы только один грешник,
на радио
его греховность,
вера,
моя греховность, порождающая смерть, убила бы воплощенного Сына Божия. И крест. Распятый Христос говорил: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. А знаем ли мы, что творим? Понимаем ли, что делаем? Когда мы думаем о Христе, мы этого не понимаем, не можем себе представить. Но разве мы не понимаем, что делаем над другим человеком, если перенесемся мыслью к людям вокруг нас, которые несут разрушительные, губительные, мучительные последствия того, что мы собой представляем? Разве мы не можем понять хотя бы относительно, в сравнении, то, что мы творим над Христом? И толпа вокруг этого креста. Молчание умирающего Христа прерывается только несколькими возгласами. «Рядом Божия Матерь, которая ни словом не перечит воле Божией о смерти ее сына, и безмолвствующий ученик, который любовью так связан со Христом, что может принять его мученическую смерть, не защищая его, предаваясь своей волей в его волю». А вокруг фарисеи, книжники, засудившие Христа, насмехающиеся над ним. «Ты говорил, что ты Сын Божий, докажи. Если ты Сын Божий, сойди теперь с креста. Ты говорил, что Бог о тебе заботится, что ты для Него что-то значишь. Докажи». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. И пестрая восточная толпа. Люди, которые пришли просто посмотреть, как умирает человек. Такие и теперь бывают. Для кого это зрелище, от которого содрогнется каким-то волнением их сердце, но не больше. Люди, которые с надеждой ждут, а вдруг он сойдет с креста, и тогда безопасно быть его учениками. Он уже победитель, его враги расточены. А другие думают, как бы он ни сошел с креста, потому что если он сойдет, то мне неизбежно надо последовать его учению, принять эту страшную заповедь о любви до конца, о крестной любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Целое море переживаний и, может быть, такое же страшное море безразличия. Воины, разделяющие его одежду. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 35. Просто исполняют приказание о распятии осужденного. Кто он – это не их дело. Подумаем, где в этой толпе мы можем найти себя? Или если перенестись еще раньше, в преторию, где воины взяли Христа, чтобы поглумиться над ним, когда они закрывали ему глаза, ударяли по лицу и говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» Евангелие от Луки, глава 22, стих 64. Это нас обдает ужасом, но вместе с тем, сколько раз я, вероятно, и вы, как бы рукой закрывали глаза Христа для того, чтобы поступить беззаконно. Закрой глаза, не видь, дай мне поступить по моей воле, я потом покаюсь. Какая это ложь, какая жалкая, но жуткая ложь. Закрой глаза, перестань меня видеть. Но если Бог меня не видит, то меня больше нет. А потом гроб, сошествие в ад, Бог, заполняющий собой все, и воскресение Христово. Да, мы можем всегда ликовать о воскресении, потому что в воскресении есть победа, но есть и обещание. Пока мы живы, мы можем стать в ряды тех, для кого воскресение Христово уже является их воскрешением, началом новой жизни. Подумайте об апостолах. Они разбежались, кроме Иоанна никто не остался при Христе. И когда Христос был поведен на суд, Иоанн вошел во двор архиереев, потому что он был принят как друг того дома, где теперь должны были судить Христа, где он должен был быть осужден на смерть. Вошел и Петр, его провел Иоанн. И Петр, который хвастался: «Если и другие от тебя отрекутся, я не отрекусь, я с тобой на смерть пойду», трижды от него отрекся. Евангелие от Марка, глава 14, стихи 66 по 72. «Если он так поступил, то что же я могу сказать? Мне не грозит смерть, но сколько раз я жизнью, молчанием отрекался от Христа». Как это страшно и больно, как больно об этом думать. Когда человека любишь самой простой, дружеской или иной любовью, как стыдно бывает, что порой отрекаешься от него молчанием. О человеке говорят дурное, а я молчу. Человек в опасности, а я пасую. С тобой я готов и умереть. А когда до дела дошло, три раза отрекся Петр. Однако Петр хоть расплакался, когда взор Христов на него упал. А мы изо дня в день изменяем Христу, отрекаемся не словом, а жизнью, от того, что мы его ученики. И когда его взор падет на нас с иконы, его голос коснется нас из евангельского чтения. Разве наше сердце раскалывается? Разве слезы выступают у нас на глазах? Разве плач пронизывает нас? Вот над чем нам надо задумываться в течение поста и Страстной Седмицы. И когда мы будем стоять на службах Страстной, где мы будем? Кем мы будем? С кем мы будем в этой толпе? С теми, кто надеется, что Христос победит за меня, и мне без труда, без страха, без усилия все будет дано? Или мы надеемся, что Он не победит, и тогда я свободен? Свободен жить по своей воле, то есть по воле противника Христова. Или я безразлично могу смотреть на это распятие. Или я с Иоанном предстаю в ужасе. Или я, как Божия Матерь, которая отдает Христа с Его крестной смертью за мое спасение. Или, как ученики, я убежал. Или, как Петр, отрекся. Где я в этой Страстной? Я не думаю, что кто-нибудь из нас может решительно измениться. Но неужели мы не переломимся хоть сколько-то, когда будем вживаться в этот великий пост, когда в середине поста будет стоять крест, напоминающий нам цену того, что может совершить над нами Господь, когда воскрешение Лазаря нам будет обещанием? Ведь мы знаем, какой ценой это обещание – может быть исполнено.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Размышления на пути к Пасхе». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.